Ехали, оказывается, к Николаевскому вокзалу. Там Пожарский из кареты выскочил, букет расправил и легко через ступеньку взбежал по вокзальной лестнице. Ангелы-хранители последовали за ним, держа обычную дистанцию. Тогда мнимый извозчик вылез из саней. Как бы прогуливаясь, приблизился к воску, уронил рукавицу и нагнулся. Распрямился не сразу. Из-под тишка поглядел вокруг и вдруг сильнейшим, но из-за молниеносности почти незаметным ударом кулака переломил крепление рессоры. Карета вздрогнула, чуть покосилась. Кучер обеспокоенно свесился с козел, но ничего подозрительного не увидел, потому что Фандорин уже распрямился и смотрел в другую сторону. Потом, пока сидел в санях, несколько раз отказался от ездоков с питерского поезда, причем одно предложение было исключительно выгодным. До Сокольников зарубь с четвертаком. Пожарский вернулся не один, а с весьма миловидной молодой дамой. Она прятала лицо в розы и смеялась счастливым смехом. И князь был не таким, как обычно. Его лицо светилось беззаботностью и весельем. Красотка обняла его свободной рукой за плечи и поцеловала в губы, да так страстно, что у Глеба Георгича съехала на бок кунья шапка. Фандорин поневоле качнул головой, удивляясь неожиданностям человеческой натуры. Кто бы мог подумать, что хищноядный петербургский честолюбец способен на столь романтическое поведение. Однако при чем здесь БГ? Стоило князю подсадить свою спутницу в вазок, как тот самым решительным образом просел вправо, и сделалось ясно, что ехать в нем нет никакой возможности. Тогда Эраст Петрович натянул шапку пониже на глаза, поднял воротник и, лихо щелкнув кнутом, подкатил прямо к месту происшествия.
«А вот саночки легкие, владимирские!» —
заорал статский советник фальцетом, не имевшим ничего общего с обыкновенным его голосом.
«Садись, ваше благородие! Отвезу тебя с мамзелью куда пожелаешь и возьму недорого рубчик, да еще полрубчика и четверть рубчика на чай сахарок!»
Пожарский мельком глянул на удальца, потом на скособоченный вазок и сказал: «Отвезешь барышню на Лубянскую площадь, а я, — обратился он уже к приезжей, — сяду к своим обрекам и на Тверской. Жду известий». Усаживаясь в сани и накрывая колени медвежьей полостью, красавица сказала по-французски:
«Только умоляю, милый, никаких полицейских штучек, никакой слежки. Он обязательно почует».
«Ты меня обижаешь, Жюли», — ответил Пожарский на том же языке. «Я ведь, кажется, никогда тебе не подводил». Эраст Петрович дернул вожжи и погнал лошадку по Каланчевке в сторону Садово-Спасской. Барышня, судя по всему, пребывала в хорошем расположении духа. Сначала мурлыкала какую-то песенку без слов, потом тихонько запела про красный сарафан. Голосок у нее был славный, мелодичный.
«Лубянка, сударыня!» — объявил Фандорин. «Дальше куда?»
Она повертела головой туда-сюда, досадливо пробормотала:
«Как он не сносен с этой своей конспирацией!» И повелела: «Ты вот что, покатай-ка меня кругами».
Статский советник хмыкнул и поехал по обводу площади вокруг заледеневшего фонтана и извозчичьей биржи. На четвертом круге с тротуара соскочил какой-то человек в черном пальто и легко запрыгнул в сани.
«Я тебе ща прыгну, разбойник!»
— заорал Ванька, замахиваясь на шаромыжника кнутом. А пассажир оказался непростой, особенный. Господин Грин собственной персоной. Только усы светлые приклеил и очки надел.
«Это мой друг», —
объяснила красивая барышня.
«Его я и поджидала. Куда едем, Гринчик?»
Новый седок велел: «Поезжай через театральный, дальше скажу».
«Что стряслось?»
— спросила пивунья.
«Что значит срочное дело? Я все бросила, предстала перед тобой, как лист перед травой. А может, ты просто соскучился?»
В ее голосе прозвучало лукавство. «Приедем потом», — сказал особенный пассажир, явно не расположенный к беседе. Поэтому дальше ехали молча. Седаки вылезли на Пречистенке возле усадьбы графов Добринских, но в ворота не пошли, поднялись на крыльцо, пристроенного ко дворцу флигеля. Эраст Петрович, вылезший подтянуть подпругу, видел, как дверь открыла молодая женщина с бледным строгим лицом и гладкими, стянутыми в пучок волосами. Все, что предпринял статский советник далее, было проделано стремительно и без малейших колебаний, будто он действовал не по наитию, а исполнял ясный, тщательно разработанный план. Отъехав на полсотни шагов, Фандорин привязал поводья к тумбе, сбросил доху и шапку в сани, сунул шпажонку под сиденье, а сам вернулся обратно к решетке. Выждав, пока улица и без того немноголюдная совсем опустеет, он ловко вскарабкался по решетке и спрыгнул на земь с внутренней стороны. Быстро перебежал через двор к флигелю и оказался аккурат под окном с открытой форточкой. Эраст Петрович постоял без движения, прислушиваясь. Потом без видимого усилия вскарабкался на подоконник и, сжавшись, пролез в маленькое прямоугольное отверстие, что, несомненно, потребовало виртуозной гуттаперчивости. Труднее всего было спуститься на пол, не произведя никакого шума. Однако чиновнику удалось и это. Он увидел, что находится на кухне, маленькой, но опрятной и славно натопленной. Тут опять понадобилось прислушиваться, потому что из глубины флигеля доносились голоса. Определив направление звука, Эраст Петрович достал из поясной кобуры свой герсталь-боярд и бесшумно двинулся по коридору.